Даже если Кортни Брикс и поверил этой истории, непонятно, почему он должен поступаться не такой уж незначительной суммой. Он не отвечает за подбор и назначение в штат медицинских сестер. Ему не о чем беспокоиться. Интересно, поверил ли он этой истории, подумал Мастерсон. Но совершенно очевидно, что он ничего не сказал ни председателю административного комитета, ни главной сестре. Может, и правда, что он способен лично поручиться за всех старших сестер, а скидка на 50 фунтов была сделана лишь для того, чтобы утихомирить надоедливую женщину? Но Кортни Брикс не произвел на Мастерсона впечатления такого человека, который может поддаться на шантаж или уступить хоть полпенса из того, что ему причитается. Но вот прогремел заключительный аккорд. Мастерсон великодушно улыбнулся миссис Деттинджер и провел ее к столику. Аплодисменты не утихали, пока они не добрались до места, а потом их резко оборвал прилизанный, который объявил следующий танец. Мастерсон оглянулся вокруг и подозвал официанта. «Ну что ж», — сказал он партнерше, — «получилось совсем неплохо, правда? Если вы будете хорошо себя вести до конца вечера, я, может быть, даже отвезу вас домой». Он и в самом деле отвез ее домой. Уехали они рано, но было уже далеко за полночь, когда он, в конце концов, покинул квартиру на Бейкер-стрит. К тому времени он понял, что выжил из миссис Деттинджер все, что она могла рассказать ему об этой истории. Вернувшись домой, она стала какой-то плаксивой, реакция, как он считал, на успех и джин. Последним он подкачивал ее в течение всего оставшегося вечера, не настолько, чтобы она напилась до положения рис, но достаточно, чтобы поддерживать ее словоохотливость и сговорчивость. Однако поездка домой напоминала кошмарный сон, который нисколько не рассеялся от того, что водитель такси по дороге от танцевального зала до стоянки на Саутбанк смешливо и в то же время презрительно на них поглядывал, а когда они добрались до Savile Mansions, швейцар в подъезде облил их высокомерным неодобрением. Уже в квартире Мастерсон с помощью уговоров, утешений и угроз привел ее в чувство, но сначала, орудуя на невероятно запущенной кухне, к тому же и грязнуля, обрадовался он, найдя еще один повод презирать ее, сварил себе и ей кофе и заставил ее выпить, обещая при этом, что он, конечно же, ее не бросит, что приедет за ней в следующую субботу и что они будут постоянными партнерами на танцах. К полуночи он вытянул из нее все, что хотел узнать о карьере Мартина Деттинджера и его пребывании в больнице Джона Карпендера. О самой больнице выяснить почти ничего не удалось. В течение той недели, что ее сын лежал там, миссис Деттинджер не слишком часто навещала его. Собственно, какой смысл? Она ему ничем помочь не могла. Он почти все время был без сознания, и даже когда просыпался, не узнавал ее. Кроме одного того раза, конечно, она-то надеялась услышать хоть слово благодарности и утешения, а вместо этого только странный смех и разговоры про Ирмгард Гробел. Он рассказал ей эту историю много лет назад. Ей уже надоело слушать про это. Умирая, мальчику следовало бы подумать о матери. Ей стоило невероятных усилий дежурить у его постели. Она очень чувствительная натура. Больницы расстраивают ее. Покойный мистер Деттинджер не понимал, какая она чувствительная. По всей видимости, покойный мистер Деттинджер не понимал очень многого, в том числе и сексуальных потребностей своей жены. Мастерсон выслушал историю ее замужества без особого интереса. Это была обычная история неудовлетворенной жены, находящегося у нее под каблуком мужа и несчастного впечатлительного ребенка. История не вызвала в Мастерсоне сострадания. Люди не очень-то интересовали его. Он подразделял их всех на две большие категории – на законопослушных и преступников. А непрерывная война, которую он вел против этих последних, удовлетворяла, как он понимал, какую-то неизъяснимую потребность его собственной натуры. Но его интересовали факты. Он знал, что когда кто-нибудь появляется на месте преступления, какие-то улики остаются, а какие-то исчезают. И задачей сыщика было найти эти улики. Он знал, что отпечатки пальцев еще никогда не лгали, а люди лгут часто и бессмысленно, независимо от того, виновны они или нет. Он знал, что факты нельзя опровергнуть в суде, а люди могут и подвести. Он знал, что мотив преступления бывает непредсказуем, хотя у него хватало честности признаться себе в причинах некоторых собственных поступков. В тот самый момент, когда он только вошел в Джулию Пардоу, он вдруг подумал, что этот его поступок во всей его злости и экзальтации каким-то образом направлен против Делглиша. Но ему и в голову не пришло задаться вопросом, почему он это делает. Такие размышления наверняка ни к чему бы не привели. Не задумывался он и о том, не было ли это со стороны девушки также актом озлобленности и личного возмездия. Казалось бы, перед смертью мальчик должен хотеть увидеть мать. Просто страшно было сидеть и слышать, как ужасно он дышит. Сначала тихо, а потом ужасно громко. Разумеется, у него была отдельная палата, поэтому-то больница и могла предъявить счет. Он не был бесплатным больным, но остальные пациенты в отделении наверняка слышали этот шум.
«Дыхание Чейнстокса», — сказал Мастерсон. «Оно начинается перед агонией».
«Но они должны были что-нибудь сделать? Это ужасное дыхание меня в конец расстроило. А эта сестра, которую к нему приставили, она должна была что-нибудь с этим сделать, ну, та, которая некрасивая. Наверное, она выполняла свои обязанности, но обо мне даже не подумала. А ведь живым тоже нужно внимание. Для Мартина она уже ничего не могла сделать.
Это была сестра Пирс, та, которая умерла».
«Да, я помню, вы говорили мне. Значит, она тоже умерла».
«Я только и слышу, что о смерти. Она всюду вокруг меня. Как вы назвали это дыхание?»
«Чейнстокса. Оно наступает перед самой смертью».
«Они должны были что-нибудь сделать. Эта девушка должна была что-нибудь сделать. Она тоже так дышала перед смертью?»
«Нет, она кричала. Кто-то влил дезинфицирующее средство ей в желудок и прожег его».
«Не желаю слышать об этом. Не желаю ничего больше слышать об этом. Лучше расскажите мне про танцы. Вы ведь придете опять в следующую субботу, правда?»
И так продолжалось без конца. Утомительно, изнуряюще, а под конец даже пугающе. Радостное волнение, охватившее Мастерсона от того, что он добился, чего хотел, иссякло еще до полуночи, и теперь он чувствовал в себе лишь ненависть и омерзение. Слушая ее болтовню, он проигрывал в воображении сцены насилия. Легко можно было понять, как происходят такие вещи. Попавшаяся под руку кочерга, глупая рожа превращается в месиво, раз, раз, раз трещат кости, фонтан крови, оргазм ненависти. Представив себе эту картину, он вдруг обнаружил, что дыхание его участилось. Он нежно взял ее за руку. «Да», — сказал он, — «да, я приду, да, да». Рука была сухая и горячая, у нее, наверное, поднялась температура. Заостренные формы, накрашенные ногти, на тыльной стороне ладони лиловыми канатиками набухли вены. Он поглаживал пальцем темные возрастные пятнышки на ее руке. В начале первой ночи она пробормотала нечто бессвязное, уронила голову на грудь, и он увидел, что она спит. Он подождал немного, потом высвободил свою руку и на цыпочках прошел в спальню. Переодевание в собственный костюм заняло не больше 2 минут. Потом он на цыпочках прошел в ванную и вымыл лицо и руку, ту, которая касалась руки миссис Деттинджер, вымыл несколько раз. Наконец он покинул эту квартиру, тихонько, словно боясь разбудить хозяйку, закрыл за собой дверь и вышел на ночную улицу. 15 минут спустя машина Мастерсона промчалась мимо дома, где, облачившись в уютные домашние халаты, мисс Билл и мисс Берроуз сидели перед затухающим камином, потягивая перед сном свое какао. Они услышали ее короткое крещендо в прерывистом шуме уличного потока и, прервав свой разговор, задумались с праздным любопытством о том, что гонит людей из дома посреди ночи. Для них было непривычно засиживаться в столь поздний час, но завтра суббота, и они могли позволить себе удовольствие поздней беседы, утешаясь сознанием, что завтра утром можно будет поспать подольше. Они обсуждали дневной визит старшего инспектора Делглиша. «В самом деле, — согласились они, — все прошло так удачно, можно сказать, даже приятно, и ему, кажется, очень понравился чай. Он сидел вон там, уютно устроившись в их самом удобном кресле, и они разговаривали втроем, так будто он такой же симпатичный их знакомый, как и местный священник. Он сказал: «Мисс Белл, я хочу увидеть смерть Пирс вашими глазами. Расскажите мне об этом. Расскажите все, что вы видели и чувствовали с того самого момента, как въехали на территорию больницы». И мисс Билл рассказала, получая постыдное удовольствие от того, что на полчаса стала важной персоной, и от того, что инспектор явно по достоинству оценил ее наблюдательность и способность к четкому изложению. Они признали, что он умеет слушать. Ну что ж, это часть его работы. Он также хорошо умел разговорить людей. Даже Анжела, которая в основном сидела молча и наблюдала, не могла объяснить, почему ей вдруг захотелось рассказать о своей недавней встрече с сестрой Ролф в Вестминстерской библиотеке. И в его глазах мелькнул интерес, который сменился разочарованием, когда она назвала ему дату. Подруги согласились, что ошибки быть не могло, он в самом деле был разочарован. Сестру Ролф видели в библиотеке не в тот день. Был уже 12-й час ночи, когда Делглиш повернул ключ в ящике стола, запер за собой кабинет и, покинув дом Найтингейла, отправился к себе в герб Сокольничьего. Дойдя до поворота, где дорожка сужается, прежде чем потеряться в густой тени деревьев, он оглянулся на мрачную махину здания, огромного и зловещего, с его четырьмя башнями, чернеющими на фоне ночного неба. Дом почти весь был погружен во тьму. Лишь в одном окне еще горел свет, и Делглиш быстро определил, в какой комнате. Значит, Мэри Тейлор у себя в спальне, но еще не спит. Свет был неяркий, скорее всего, от настольной лампы, и погас, пока Делглиш смотрел на окно. Он направился к винчестерским воротам. Деревья здесь росли очень близко к дороге. Их черные ветви переплетались у него над головой, загораживая слабый свет от ближайшего фонаря. Ярдов 50 он прошел в сплошной темноте, быстро и бесшумно ступая по размокшему месиву опавших листьев. Он находился в том состоянии физической усталости, когда кажется, что разум отделен от тела. При этом тело, приноравливаясь к обстановке, двигается почти инстинктивно, в знакомом физическом мире, в то время как освобожденный разум взлетает в такие абсолютные сферы, где воображение и действительность становятся одинаково туманными.